Глава 22. Москва. Горный институт. Группа Дианы сегодня сдавала очередной экзамен. Девчонки со всех курсов преподаватели любили. Он им всегда ставил четверки, независимо от уровня знаний. Если, конечно, нужна была пятерка, тогда уже спрашивал, как парней. Девчонки шли на экзамен всегда первыми, клали преподавателю зачетки и в скором времени выходили счастливые и разбегались кто куда. Зоя Малюгина ждала подругу, стоя у окна, и вдруг увидела, как их однокурсница Дианка Полянская идет по улице мимо с видом королевы. Тьфу ты, уже Диана Ильхаш. Попробуй еще запомни новую фамилию. Вот почему? Одним все, а другим ничего, — думала Зоя, глядя вслед Диане. Приехала непонятно откуда из далекой провинции, строила тут из себя звезду мирового масштаба, никого вокруг не замечала, делала, что хотела. Сколько девчонки сплетничали по ее поводу, сколько хихикали в ожидании, что столица ее обломает. Но нет, какой там облом. Взяла и тут же замуж вышла за богатого иностранца. Он за ней на Волге приезжает, и одевается она как артистка, и из-за границ не вылезает. У нее, говорят, даже трусы импортные. И учится за нее папа-доцент. Ну почему так? Однако все эти вопросы тут же вылетели у Зои из головы. Стоило ей увидеть, что Диана садится в чужую машину. Волгу мужа Дианы она прекрасно знала. Да что она? Вся группа знала и завидовала. Красивый, богатый мужчина на красивой машине. «Это что еще за новости?» Ошарашенно смотрела Зоя на отъезжающую машину, даже не сообразив, что Диана села на водительское место. «Это она и любовника себе такого же богатого завела. А муж как же? У нее такой классный муж». Тут к Зое подошла подруга, которую она ждала, их с Дианой однокурсница Света Виноградова. «Светка, а у тебя телефоны Дианки, Ильхаш, нет случайно?» — спросила ее Зоя. «Был вроде где-то». Полезла подруга в сумку за записной книжкой. «А что такое?» «Да она перчатку на подоконнике оставила. Будет искать», — соврала Зоя. «Позвоню, предупрежу. А то ты знаешь этих богатых. Решит, что совсем потеряла, да и выбросит оставшуюся. Жалко». «Да уж, перчатки у нее знатные», — согласилась Света и дала подруге списать номер. А вдруг Бортко и Захаров не воспримут это письмо всерьез, посмеются, покрутят у виска и все на этом. И что мне делать? Только время потеряю. Как ни пытался я думать, что это может быть настоящее письмо от попавшей в беду девушки, но мне все же в это не верилось. Жизненный опыт говорил, что так не бывает. Будь я молодым глупым пацаном, может, и купился бы, но нет, я тертый жизнью профессионал, много чего повидавший на своем прежнем жизненном пути. Так что мне надо вычислить этого поганца, что меня решил в темную использовать. Это мина замедленного действия, нельзя такое игнорировать. Нужно посоветоваться со знающим человеком. Увидев телефон-автомат на улице, позвонил Васе Баранову и попросил о встрече. Вася меня выручил с ошалевшей бабкой, я его выручил с машиной. Квиты вроде, по крайней мере, видя, как он влюблен в новую машину, он точно так считает. Можно к нему за помощью обращаться снова, не влезая в слишком большие долги. «Понимаешь, Вась, — объяснял я ему, сидя у него в рабочем кабинете через полчаса, — это очень большой человек, ему ни к чему так подставляться, это явно кто-то меня во что-то втягивает. Хочу понять, кто и во что». «Ну, во-первых, давай я пробью это Свечкину», — предложил Вася. «Адрес у нас есть», — покрутил он в руках конверт. «Надеюсь, он настоящий. Во-вторых, можно к ней сходить поговорить. Может, она и знать не знает, что к ней кто-то пристает. Только один не ходи, раз есть вероятность, что это подстава. Возьми с собой кого-нибудь. Ты же журналист. Вот и возьми с собой фотографа».
«Фотографа?»
— не понял я. — Ну, я имею в виду кого-то, кому доверяешь. Кто будет играть роль фотографа? Я бы сам с тобой сходил, но сам понимаешь, черти что твоя эта Свечкина может подумать, меня увидев.
— Все верно. — Понял, спасибо, Вась. — протянул я ему руку на прощание.
— Позвони мне, как съездишь, — попросил он.
— Обязательно.
Вышел из отделения милиции и остановился, не зная, куда дальше идти, что делать.
Ну да, Вася в штатском был бы идеальным вариантом, но из-за его внешности можно испугнуть жертву. Вася уже мне немало смешных случаев рассказал, когда его африканская внешность приводила к различным недоразумениям. Кого ж тогда взять с собой фотографом? Может, Марата? Телохранитель из него точно будет хороший. А нужен ли мне сейчас телохранитель? Едем на адрес к девчонке без предупреждения. Телефона же нет. Засада меня вряд ли там будет ждать. Максимум, что она может мне устроить, это обвинение в попытке изнасилования. На этот случай мне просто свидетель нашей встречи нужен. Желательно, чтобы еще и в женщинах разбирался. Так-так-так, появилась у меня мысль о таком специалисте. Мне срочно нужен телефон. Огляделся я в поисках автомата. Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС. «Решили, что делать с главбухом на обувной фабрике?» — спросил Бартко Сатчан. «Ивлев ждет команду, когда на фабрику вернуться можно будет. А мы заинтересованы в том, чтобы он пораньше там за дела взялся, по уму все сделал».
«Мы с Захаровым сегодня встречаемся. Будем думать и насчет главбуха, и насчет главного инженера. И по подарку Ивлеву, кстати, тоже. Вы же дружите. Вот скажи, что бы ему подарить?»
«Может, мебель красивую в кабинет? Он себе кабинет маленький сделал в объединенной квартире».
«Насколько маленький?»
«Метров 6, ну, может, 7. Это по плану была кухня. Кстати, ему письмо пришло на адрес редакции. Там некая девица утверждает, что ее домогается Кожевников из управления делами аппарата ЦК».
«Чего? Правда, что ли?»
«Маловероятно. Ивлев опасается, что это может быть какая-то провокация».
«Значит, так даже?»
— озадаченно смотрел Бартко на Сатчана.
«А если это проверка какая-то?»
«Какая?»
«Ну, кто-то же и для чего-то это Ивлеву прислал. Короче, лично на мой взгляд, так пусть Мещеряков с этим делом сначала разберется, правда это или неправда, а потом будем думать, что с этим делать. Я согласуюсь с Захаровым. Думаю, он согласится его задействовать».
«Алло, пап, это я». Дозвонился я отцу на работу из автомата у метро. «У тебя есть какие-то планы сегодня на вечер? Хотел у тебя помощи в одном деликатном деле попросить». Больше по телефону я ему ничего сказать не мог, но отец тут же вызвался помочь, и я поехал к нему в горный институт. Вовремя же я наладил с ним отношения, чуть не порушенные откровениями Дианы. Вскоре выяснилось, что я не ошибся, выбрав именно его в фотографы. Как только он прочел письмо, так сразу сказал, что это все туфта. У него тоже было такое ощущение, что писавшая прошла уже и Крым, и Рим. Посмотрели, где находится улица Красный Казанец. Первый раз вообще про нее услышал. Может, конечно, в будущем ее переименуют. Ехать надо до станции метро Ждановская. Предложил отцу встретиться там вечером часов в 6. А я съезжу пока за фоторужьем, чтобы он солиднее выглядел, как настоящий газетный фотограф. На этом мы с ним попрощались до вечера, и я уехал. Москва, квартира Эль-Хаш. Фердаус вернулся из торгпредства, а Иша готовилась к очередному экзамену в своей комнате. Жены еще не было. В последнее время Диана пропадала где-то всю первую половину дня, несмотря на то, что началась сессия. Говорила, что в одной из аудиторий занимается с девчонками, готовясь к экзаменам. Дома, мол, невозможно сосредоточиться на учебе. Приезжала домой утомленная и была какая-то задумчивая. «Аиша на тренировки ходит 3 раза в неделю, и то больше дома времени проводит», — подумал Фердаус. «И хозяйство все на ней. Даже приходится самому ей помогать, продукты покупать, иногда готовить». Тут раздался телефонный звонок. «Здравствуйте. Это муж Дианы?» — услышал Фердаус в трубке молодой женский незнакомый голос.
«Да»,
— удивленно ответил он. «Хочу вам сказать», — серьезно заговорила незнакомка, «что я категорически против того, чтобы жены обманывали своих мужей, и осуждаю поведение Дианы».
«Что, простите?»
— ничего не понял Фердаус. «Я осуждаю поведение Дианы», — повторили на том конце провода, «потому что честность — это самое главное качество человека».
«Зачем вы мне все это говорите?»
Все еще не доходило до него, что ему хотят сказать. «Господи, да что ж тут непонятного?» — не выдержала незнакомка. «Твоя жена тебе изменяет!»
«Что за глупости?» — воскликнул Фирдаус, вспомнив рассказы жены о телеграмме, которую получила Галия от родной бабушки про беременность мнимой Пашиной любовницы. «Я своей жене доверяю!»
Он уже хотел прекратить разговор, но незнакомка вдруг рассмеялась в трубку. «Ну, раз ты такой доверчивый, — проговорила она, — посмотри, с кем она каждый день после первой пары уезжает с занятий из института на Зеленой Волге».
«И с кем же она уезжает?»
— встревожился Фирдаус, но незнакомка уже положила трубку.
«Да что же это такое?» — схватился он за голову. «Никогда не думал, что меня это коснется. Чего ей не хватало? Все время же твердила, что без ума от меня. Какой позор!»
Северная Италия, Больцано. Наладив производство первой модели чемодана в трех размерах и нескольких цветах и подписав несколько долгосрочных контрактов с оптовыми заказчиками, Тарек задумался о расширении чемоданного производства. Поднявшись к себе в офис, он достал из сейфа тетрадь с рекомендациями московского партнера по продвижению новой продукции на мировой рынок. Большинство рекомендаций были уже выполнены. Тарек пунктуально зачеркивал карандашом порядковый номер рекомендации, выполнив ее. Осталось выполнить всего один пункт – подарить свои чемоданы стюардессам пяти крупных авиакомпаний Европы и Америки, минимум по 10 штук в каждую. Цель – продемонстрировать через них свою новинку как можно большему количеству людей при деньгах по всему миру. Ну да, самолетами все же обычно не бедняки летают. Тарек задумался. Полсотни чемоданов было жалко. Заказчики и так приезжают за товаром регулярно, а тут, получается, кроме самих чемоданов, надо потратиться на доставку и услуги поверенному, который будет их дарить. Но подумав, что до сих пор рекомендации Павла приносили только пользу бизнесу и неплохой доход, решил все-таки действовать и вызвал к себе Алонзо Скорчелупи, бывшего главного инженера фабрики, которого повысил до своего заместителя. Велел ему подготовить по 10 чемоданов в цвет формы стюардесс пяти основных авиакомпаний, бывающих в Милане. Тарек решил подключить к процессу вручения подарков своего старого знакомого из Милана Марио Гуфа. Ему проще там на месте доехать до миланского аэропорта, набрать рекламных буклетов авиакомпании с пилотами и стюардессами в форме и переслать в Больцано, чтобы тут на месте изготовить чемоданы в цвет их формы и раздачу стюардессам. Он организует с заполнением расписок от получивших за каждый чемодан во избежание злоупотреблений. Алонзо слушал хозяина фабрики с выпученными глазами. 50 новеньких чемоданов просто подарим?» — не мог поверить он собственным ушам. «Да, Алонзо, просто подарим. Я сейчас свяжусь с посредником в Милане и попрошу его набрать в аэропорту Милана рекламу крупных международных авиакомпаний, чтобы нам знать, какого цвета дарить чемоданы представителям каждой из них». «Вы уверены?» — не унимался Алонзо. «Точно. Это будет самая маленькая по размеру модель. Можете начинать готовить комплектующие», — ответил Тарек таким тоном, что Алонзо понял, что спорить бесполезно.
Москва. Кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС.
«С днем рождения, Герман Владленович!» — заглянул в кабинет Володина Самедов, специально подгадавший на сегодня выполнение поручения начальства вне стен родной комиссии. У Володина уже собрались все его ближайшие коллеги. Самедов вручил ему бутылку хорошего коньяка в подарочной коробке и сел за стол, очень даже щедро накрытый. Тут и бутерброды с икрой были, и сырокопченая колбаса, и пирог со сетром. Коллеги гуляли уже с 4 часов. Кто-то заходил минут на 15-20, поздравлял и уходил, кто-то задерживался подольше, кому служба позволяла. Но ближе к окончанию рабочего дня все начали расходиться, а после 6 остался только тесный круг особо приближенных.
«Ну что же, товарищи, пользуясь случаем, обсудим дела наши скорбные», — предложил Володин. «Наконец все собрались, надо пользоваться таким случаем. Итак, обувную фабрику только под себя взяли и сразу потеряли, не успев облизнуться. Как это произошло? Кто-нибудь может мне объяснить?»
Там несчастный случай на производстве был. Прокуратура налетела с разбирательствами, — ответил Гончарук.
Несчастный случай не на производстве был, — поправил его Белов. Мне Муратов, старый директор, говорил, что статья в труде его подкосила. Помните про директора Феодала? Вот это как раз про его фабрику. Это там, где баба уксуса наглоталась из-за квартиры? — удивленно уточнил Володин.
«Да-да-да, все из-за очереди на квартиру», — кивнул Белов. «Там еще были претензии у рабочих. Территория грязная, вечно перекопанная. Теплотрассу у них там перманентно ремонтируют. Еще какие-то претензии. Но это все ерунда. Весь сыр-бор начался, когда у этой бабы нервы сдали, и она уксуса наглоталась. Вот тогда после этой статьи прокуратура за Муратова и взялась».
«Зачем надо было доводить до этого?» — недоуменно спросил Володин. «Вот зачем? Из-за чего мы фабрику потеряли? Из-за квартиры, получается? Кому ее квартира досталась?»
«Кому-то досталось», — развел руками Гончарук. «И себе же Муратов ее выделил. Это уже не важно».
«Как-то не важно», — удивленно посмотрел на него Володин. «Очень даже важно. Делайте выводы на будущее. Про людей нельзя забывать. Вы видите, чем это чревато?»
«Это все Муратов виноват», — ответил Гончарук. «И правильно его сместили. Как он допустил, что такая статья вышла? Зачем пустил к себе этого корреспондента?»
«А, кстати, он говорил, что никакого корреспондента у себя на территории не видел и не слышал», — возразил ему Белов.
«Откуда он вообще взялся на нашу голову, этот корреспондент?» — раздраженно спросил Володин. «Как его фамилия? Кто он такой?»
«Ивлев какой-то», — ответил Белов.
«Постойте, Ивлев?» — напрягся Самедов, которого вообще в развитии событий с обувной фабрикой снова не посвятили. «Павел Ивлев?»
«Ты что, его знаешь?» — удивился Володин.
«Студент мой бывший из МГУ, который меня с молодежной инициативой в Верховном Совете прокатил, и в комсомольском прожекторе он у меня работал в МГУ».
Все озадаченно смотрели на него.
«Ну-ка, вспоминай, Рашид Фархадович, все, что ты про него знаешь», — потребовал Володин. «Чей он? От кого и кто за ним стоит?»
«Был момент еще в университете», — задумчиво потирал подбородок Самедов. «За него просил Захаров, второй секретарь горкома. Требовал обеспечить студенту Ивлеву свободное посещение и режим наибольшего благоприятствования».
«Вот тебе и раз», — обескураженно смотрел на него Володин. «Мы думали, статья случайно вышла. А может, не случайно, а? А не тот ли это засланный казачок у тебя в прожекторе, которого ты все искал, а?» — сверлил он взглядом Самедова. «Немедленно узнайте, кто сейчас возглавил нашу фабрику и кто за ним стоит. А ты, Рашид Фархадович, попробуй у себя там аккуратно узнать. Захаров просил за Ивлева по стечению обстоятельств. Кто-то просто попросил поспособствовать. Или Ивлев его человек».
Встретились с отцом на станции метро Ждановской и пошли искать улицу с чудным названием «Красный Казанец». Немного запутались, вышли не с той стороны железной дороги, но нам люди быстро подсказали, где эта улица и в какой стороне ее начало. Прогулялись минут 20, что неплохо для здоровья, и оказались возле панельной девятиэтажки и совсем свеженькой на вид.
«А дом новый»,
— заметил отец.
«Какая квартира?»
27. Седьмой этаж», — прикинул я.
«Ну, пошли, посмотрим на твою недотрогу».
Вручил ему чемодан с фоторужьем, и мы вошли в подъезд. Дверь нам открыл дед в трениках и майке.
«Нет, Наташки!»
— с неприязнью глянул он на нас. «А когда будет?» — вежливо поинтересовался я.
«Когда будет, тогда и будет. Чего вам надо?»
«Извините, не могу сказать», — ответил я. «Мы по личному вопросу».
«Вот я вам сейчас дам по личному вопросу», — вдруг начал орать дед, и мы поняли, что лучше бы нам было подождать эту Наташку на улице.
Опускаясь пропустить Свечкину, вызвал лифт и показал бате глазами, чтобы он спускался вниз на лифте, а сам пошел пешком. Дед еще повыступал немного, а потом слышно было, как хлопнула дверь. Когда я вышел на улицу, отец уже ждал меня.
«Необщительный какой»,
— глянул он на верхние окна. «У них окна на другую сторону выходят», — заметил я, — «и чего он так разорался?»
«Ну, приперлись два мужика к девушке», —
— ответил отец, глядя на меня со снисходительной улыбкой.
— А ты? Мы по личному вопросу. Надо было соврать что-то.
— А что я должен был сказать? Я даже не знаю, работает она или учится. Ошибешься, и все на смарку.
Посмеялись с ним и стали ждать. Люди шли с работы, к дому кто-то все время подходил, но все либо шли мимо первого подъезда, либо совсем нам не подходили по возрасту и семейному положению. Ждать пришлось минут 40. Наконец, в свете дежурной лампы над дверью подъезда показалось миловидное создание и направилось прямиком к нам. «Простите, вы не Наталья, случайно?» — спросил я.
«Да, Наталья», —
почему-то испугалась она. «Из 27-й квартиры», — уточнил я, и она кивнула в ответ.
«Мы там немного вашего дедушку разозлили. Мы не специально», —
улыбнулся я.